Друзья, у нас остался один час всего, там даже меньше. И последний тем, который хотел изложить по этому поводу, это как бы красной нитью через все мои беседы проходит четыре метода. Первый метод – это был метод трех вопросов. Какие вопросы?
Что, как, зачем?
Второй метод – логическое ударение. Когда мы переносим ударение с первого слова на второе, на третье, на четвертое, и таким образом у нас появляется разница смысла, да. Третий метод – это метод, мы говорили, утверждение, когда мы взяли текст, из него берем утверждения разные, утверждения. И четвертый метод, который я еще не говорил, этот метод очень простой и очень хорошо подходит для молодежных разборов. И этот метод, который можно использовать на благовестии, мы об этом после обеда чуть поговорим, этот метод, который мы называем так, метод многих вопросов. Вот метод многих вопросов. Вы знаете, этот метод, который, наверное, один из самых простых. Почему? Потому что от него не требуется, в этом случае не требуется ничего, кроме как задавать вопросы. Однажды на молодежном общении у нас в Ейске я пришел и прочитал текст, о котором будем рассуждать. Это текст о том, как один человек лежал 38 лет в купальне, помните, да? И он не успевал сходить, потому что не было человека. Прочитал и говорю: братья и сестры, у кого какие мысли по этому тексту? Ну и все сидят и молчат. Ну потому что я специально выбрал текст, очень известный, на основании которого очень трудно выбрать какие-то мысли. Ну кто-то сказал, Христос исцелил человека, хорошо. Вот и все мысли. Ну что там еще, какие мысли там извлечь? Уже настолько этот текст известный, настолько о нем все знают, что трудно мысли какие-то извлечь. Тогда я говорю, давайте мы сделаем так. Представьте себе, что этот человек исцеленный, человек, исцеленный Христом, он вдруг попал на наше собрание. И вот он стоит перед нами. Какие у вас к этому человеку возникнут вопросы? Будут ли у вас какие-то вопросы к нему или нет?
Конечно.
Какие? Например?
Самые трудные года твоей болезни, 38 лет, самый трудный период.
Да, что тебе в этот период 38 лет ты лежал? Что было самое трудное для тебя? Да? Интересный вопрос или нет? Какие еще вопросы?
Что ты ощущал, когда исцелялся?
Да, вот что ощущал, когда исцелялся. Хорошо, какие вопросы еще, пожалуйста?
Думал он, когда-то исцелится.
Да, смирился ли он с тем, что он помрет в этой, да, или он думал, что все-таки он исцелится когда-нибудь?
Была ли надежда, да?
Была ли надежда? Как думаете, была ли надежда или нет?
Ну, спускался.
Надежда была, да, потому что человек там лежал, надежда была. Но надежда была, наверное, такая призрачная, потому что человека-то не было у него. А еще вопрос, например, а почему у него человека не было, например, да? Вот. А еще какие вопросы?
Какие переживания ты видел, когда человек перед тобой исцелялся?
Да, может быть, ты уже подошел, и вот почему вот? Почему так? Вот какие чувства ты испытывал, да? Вот как вот? Может быть, ненависть к тому человеку? Или еще что-то? Были у вас ссоры там за исцеление? Ну и так далее. Интересны же эти все вопросы, да?
Можно было какую-то очередь создать.
Да, может быть, какую-то
очередь. 38 лет тоже человек попасть.
Какой-то организатор там хоть нашелся, вот так какой-то там тикеты какие-то там. Друзья, а еще какие вопросы? Есть какие-то вопросы? Например, такой вопрос. Вот, и знаете, когда я на этот вопрос сказал, то молодежь оживилась. Вот, кстати, вопрос задавать. Потом мне такой вопрос одна сестра говорит. А почему ангел, когда сходил, только один исцелялся? Ну что, у ангела силы не хватало? Почему только один? Почему не 10 человек? Один только исцелялся. Интересный вопрос. Ну так вот рассуждали разные самые вопросы. Вот. А вот когда Христос зашел, то огромное количество людей. Почему он именно этого нашел человека? Вот знаете, и вот в этих вот вопросах, на которых даже ответов не было, в самих вопросах заключался очень большой смысл. И вот два вопроса, которые я вам скажу из нашего молодежного разбора, которые меня очень сильно коснулись. Вот я пришел, я прочитал текст, я даже сильно не готовился к разбору. Я хотел этот метод изложить. Я пришел, я молодежи предложил задавать вопросы, они стали задавать массу вопросов, и лично мне было две мысли очень дороги. Первая мысль. Одна сестра говорит... Написано в Библии так: иди и не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже. И она говорит, вопрос, что может быть хуже того, чтобы через 38 лет пролежать в купальне? Это вопрос такой сильный, оказывается, такой. Для меня это сильно. Действительно, вот 38 лет человек пролежал на месте, что может быть хуже? Ну, ответ какой?
Смерть.
Ну, явно, что смерть, смерть физическая и смерть будущая, да? Вот представьте, вот просто секунду представьте, что быть в аду, это гораздо хуже, чем 38 лет пролежать больным. Вот, ну, меня так немножко так это... Ну, и это, в общем, плохо. А второй вопрос, знаете, какой? Смотрите, один брат задал. каким, ну, явно, что этот человек заболел, потому что он согрешил. Написано, иди и не греши впредь, да? И он задает вопрос. А каким грехом согрешил этот человек, что заболел на 38 лет? Мы знаем ответ? И знаете, я потом эту мысль применил в одном собрании. Я проповедую и говорю, братья и сестры, как вы считаете, каким грехом согрешил человек, что заболел на 38 лет? Ну, в общем, ответ такой, мы не знаем. Какой вывод из этого мы делаем? Раз мы не знаем, каким грехом согрешил, что на 38 лет, то лучше вообще никаким грехом не решить, чтобы не рисковать. Понятно, да? Вот, например, перед нами 100 конфет и одна отравленная, но мы не знаем, какая из них. Ну, лучше никакую не брать, да? Поэтому есть, бы нам написано было, вот за такой грех 38 лет пролежишь, вот за такой грех, например, 15 лет пролежишь, да? За такой грех там 2 дня проболеешь. Вот за такой грех, например, 3 раза чихнешь, допустим, да? То есть вот как бы градация грехов. Мы бы могли выбирать. Но здесь не написано, за какой грех. Не написано. А он 38 лет попал. То лучше вообще не грешить, чтобы не попасть в эту ситуацию. Вот для меня это была назидательная мысль. Друзья, вы знаете, разбор у нас в собрании, вот молодежный разбор, прошел 1.5 часа. Люди задавали самые разные вопросы. На некоторые вопросы нет ответов. Но в самих вопросах есть назидание. Но более того, даже на некоторые вопросы мы не ответили. Может быть, из 100 вопросов половина была вообще пустых, половина была таких вот, но были вопросы, которые заставляли задуматься. И в любом случае, эта история, она стала для нас, ну, по-другому открыта, чем она была раньше. То есть мы в ней увидели массу того. Например, действительно, вот вопрос, была ли у него надежда? Как он относился к тем людям, которые до него уходили? Как вообще он двигался туда? Какой болезнью он болел? А как он себя чувствовал? Смирился он или не смирился? Давно мы уже говорили. Почему Христос нашел именно его? То, что нашел Христос именно его, как бы вызвало ли в нем благодарность или нет, как не, ну и так далее, и так, масса вопросов, позволяющих свежим взглядом взглянуть на эту историю. Этот метод называется метод вопросов, и он нам позволяет действительно, ну, немножко по-другому посмотреть на какой-то довольно уже известный текст. Этот же самый метод мы применили на курсах на нашей братской школе в Иисте. Применили его к тексту, это книга Откровения, очень простой текст, которую вы все знаете хорошо, книга Откровения, 3 глава, 20 стих, первые 4, ну, 3 стиха, ну, первые несколько слов. Откровение, 3:20, первые несколько слов. «Се стою у двери и стучу». Если, ну да, давайте вести пусть. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Вот «все стою, двери стучу». Вот на это больше обращаю внимание. Дальше мы почитаем, как бы используем будем попозже. «Все стою, двери стучу». Какие у вас возникают вопросы к этому тексту?
Как долго?
Ну, во-первых, кто стучит? Есть такой вопрос? Кто стучит?
Какие двери?
Давайте мы сначала ответим на этот вопрос. Вот представьте себе, ну кто стучит? Кто стучит? Кто стучит? Ответ.
Иисус Христос.
Единственный ответ, больше нет ответов. Смотрите, друзья. Написано.
Грех лежит.
Нет, именно по тексту, только по тексту. Грех, это Иисус Христос стучит. Но не только Христос. Точнее, Христа можно по-другому назвать. Смотрите. Так говорит аминь. Свидетель верный и истинный. Кто стучит?
Аминь.
Аминь, да, то есть, ну, аминь, это как бы немножко непонятно, вообще это истина стучит. Да, истина так. Свидетель верный и истинный. Кто там стучит? Стучит свидетель верный и истинный. Вот кто стучит, да? Не просто Христос, имя Иисус Христос, а кто Христос? Свидетель верный и истинный. Вот он стучит. Кто еще стучит? Какие еще характеристики вот из этих 7 посланий Ефесской церкви, ну, как бы это все контекст общий. Кто еще стучит? Вот кого мы можем сказать? Кто такой Христос? Кто стучит? Нет, и стучит Иисус Христос, здесь написано. По тексту стучит Иисус Христос. Но как его этот текст еще называет?
Друг.
Вот смотрите, он называет его Альфа и Омега. Начало и конец. Вот он стучит. Кто стучит там в дверь? Вот начало и конец. Вот тот, в руках которого начало, он стучит. Еще стучит, знаете кто? Стучит тот, который основал церковь, куда он стучит. Основатель церкви стучит, да? Так же получается? Кто еще стучит? Он, кто такой он? Вот стучащий, кто это такой? Друзья, стучит написано, смотрите. Кого я люблю, кого я люблю. Тех обличаю и наказываю. Все стоят в двери и стучат. Вот кто стучит? Ну, князь Мир, да. Тот, кто любит, стучит. Вот стучит тот, кто любит. Вот, ну, я не говорю, что разные люди. Все про Иисуса Христа. Вы понимаете? Христос любит, Он стучит. Он начало и конец, Он стучит. Он свидетель верной истины, Он стучит. Он князь, Он господин, Он стучит. Друзья, мы можем, когда мы рассуждали с братьями, мы выписали на доске, кто стучит, и мы перечислили, кто стучит. И вдруг обнаружили, что стучит очень-очень важная личность. Вот кто стучит. И когда мы эту мысль поняли, друзья, и такая мысль. Вот в ваше сердце, иногда кто-то бывает, что стучит в сердце Христос. Вы должны понимать, кого вы заставляете ждать. Это не просто прохожий. Это не просто какой-то там, не знаю, просто друг мимо прошел. Это стучит тот, который основал церковь, который тебя создал. В руках которого начало твое, и в руках которого твой конец. Стучит тот, который все знает, свидетель верной истины, его не обманешь. Вот он стучит. Но разве можно не открыть вот этому человеку дверь? Вы понимаете мысль, да? Это вопрос, ответ на вопрос, кто стучит? Стучит вот он. Второй вопрос, какой возникает? Например, давайте, ну просто нам показать время. Как долго он стучит? Вот как долго он стучит? Вот стучит, ну желать, пока не отворит. Но смотрите, вот по факту. Смотрите, все стою у двери и стучу. Дальше. Если кто услышит голос мой. Что это означает?
Тихо стучит. Что могут не услышать?
Нет, давайте. Ну это все проще. Ну давайте, смотрите, вот вы представьте, вот дверь закрыта. Вы там, а я здесь. И я стучу. Вы мой голос слышите или нет? Если я стучу, вот я стучу. Слышите голос? А если вы слышите голос, что это значит?
Что спросили?
Что я еще и зову. Ну, или что-то спрашиваю, да? То есть я стучу, если кто услышит голос мой. Это что значит?
Значит, он зовет.
Что он не только стучит, но еще что делает? И зовет. Отворите, пожалуйста, откройте, эй, там кто есть. Ну, как иначе услышать голос? Логично или нет? Значит, он стучит, и он еще зовет. Друзья, дальше интересная мысль. Ну, тут чуть-чуть, конечно, может быть, кто-то скажет, это натяжечка, но мне кажется, не очень натяжка. Вот представьте себе, друзья, что вы стоите за дверью, ну, у меня такой случай был. Вы стоите за дверью, стучите, вы знаете, что человек дома, но не открывает, потому что он не слышит. Вы берете телефон, отсылаете ему текст-месседж. Ты там где? Он говорит, привет. Ну, у меня был случай. А ты где? Я говорю, я за твоей дверью. А, ну, сейчас открою. То есть, вот такой случай в моей жизни был. И по отношению ко мне тоже. Брат пишет, приветствую. Открывает дверь. Я не слышал его стука. Такое бывает, друзья. И вот смотрите, Христос, смотрите, какая ситуация интересная. Вот люди в церкви, образно, люди в церкви в доме, и они получают письмо, то есть им по почте приходит письмо. Они открывают это письмо, и в этом письме написано, я стою у двери и стучу. Что это значит? То есть он стучал, ему не открывают. Что он делает? Он пишет письмо, это письмо идет, доходит, они его получают, его читают, написано, я стою у двери и стучу. Долго он там стоит или нет?
Уже долго.
Ну, довольно долго. То есть он стучал, звал, ему не открывают, и он пишет вот это письмо, в котором сообщает, что я стою и стучу. То есть смотрите, какой интересный ответ на вопрос, как долго Христос стучит. Он, оказывается, стучит очень долго и стучит довольно настойчиво. Зовет, стучит и еще плюс пишет письма, чтобы мы знали, что он стучит. Друзья, а какую мысль для нас это дает? Ну, что Христос нас очень любит, да? Он стучит, потому что, ну, как бы, не то, что постучал и ушел, все. Он стучит и стучит. И многие люди, друзья, когда вот особенно благовестие мы беседуем, люди рассказывают, что они иногда годами знают, что Бог к ним стучит. Годами знают. Они знают, что вот Бог тогда стучал, и тогда стучал, и тогда стучал. И через совесть, и через обстоятельства. Иногда верующие тоже знают, что Бог к ним стучит. Обличает в каком-то грехе, или призывает к какому-то труду. Он стучит и стучит. И годами люди этот стук как будто бы не замечают. А Христос и раз, и два, и через голос, и через стук, и через письмо, и через проповедь. Он говорит, я стучу, я стучу, я стучу. Друзья, всего одна короткая фраза. Все стою у двери и стучу. А посмотрите, сколько мыслей. Мы задали вопрос, кто стучит? И мы ответили на вопрос, что стучит очень важная личность. Сам Бог, сам Спаситель, сам Основатель. Тот, в руках которого наше начало и наш конец. В тот, в руках который знает всю нашу жизнь, как свидетель верной истины. Вот он стучит. Второе, он стучит довольно долго. В этом проявляется его любовь. Он стучит и зовет. Еще один вопрос, который может возникнуть. Например, зачем он стучит? Какая цель его стука? Ну, например, друзья, у меня сосед, допустим, был в одном доме. Он очень там шумел постоянно, сильно, ну, молодой парень там, по ночам спать иногда давал музыка. И, например, если бы, ну, допустим, я бы пошел и стучал, и он бы подумал, так, стучит сосед. Зачем он стучит? Наверное, что будет ругаться, что я музыку слушаю, да? Вот вопрос. В этой церкви была масса проблем. Они были людьми, ну, такими, как бы, мертвыми, неживыми, такие номинальные христиане, и масса там у них грехов было, они были слепые и не видели своего состояния. И вот этим людям стучит Христос. Зачем он стучит? Какая цель его стука? Пожалуйста, как вы думаете? Да, друзья, ответ. Кто отворит мне? Написано, кто отворит, того я выгоню из дома, наведу порядки, я читаю по полной программе. Да? Написано, кто отворит, войду к нему, и что буду делать? Буду вечерить с ним. Посмотрите, третий вопрос. Зачем он стучит? Он стучит для того, чтобы открыть человеку, ну, вернее, чтобы человеку стало хорошо. Он стучит для того, чтобы навести там какой-то, даже свой, я не хочу сказать, навести порядок, он хочет свое присутствие наладить с этим человеком общение. Он стучит не для того, чтобы поругать, он стучит не для того, чтобы наказать, он стучит для того, чтобы человеку стало хорошо. Это важно, истина или нет? Очень важно. Друзья, итак, кто стучит? Итак, зачем стучит? Итак, как долго стучит? Итак, вообще вопрос, а кому он стучит? Он стучит церкви, да? Своей собственной церкви. Он стучит своим собственным детям. Он стучит тем, ради кого он умирал. Он стучит к тем, которые когда-то его знали, а теперь забыли о нем. Он стучит к тем, которых он очень любит, но которые не так сильно любят его. Он вот к этим людям стучит. Посмотрите, друзья, сколько вот в этом маленьком отрывочке очень, ну, как бы много мыслей, когда мы сможем задать вопросы. Кто, зачем, как, почему, как долго. Что было бы, вот такой вопрос, что было бы, если бы Христос прекратил стучать? Сильный вопрос, да? Вот, например, прочитали в собрании этот текст, на молодежном там, или в собрании, в общем, или в благовестии, и сказали, братья, друзья дорогие, вот Христос стучит. Показали, кто стучит. Показали, зачем стучит. А потом задали вопрос. Вот Христос стучит. Как вы считаете, а что было бы с этой церковью, если бы он просто прекратил стучать и ушел? Что было бы? А потом вопрос задать. Друзья, вот вам в жизни вашей Бог стучит. Кого-то обличает в грехе, а кого-то призывает к труду. Он стучит и стучит и стучит. И вы к этому стуку привыкли, и знаете, что Христос стучит, и долго сопротивляетесь. Не идете на исповедание, не отзываетесь на труд и так далее. Вы как бы сказать, это, ну, привыкли к его стуку. А теперь представьте, что однажды утром вы проснулись, и стука нет. И вечером тоже нет. И пришли на собрание, и проповедуют, а стук нет. И все. И больше стука в вашей жизни Христа нет. Что бы тогда было? Как бы вы к этому отнеслись? И будет время, когда так когда-нибудь и будет. И он прекратит стучать. Поэтому, может быть, открыть надо дверь прямо сейчас? Может быть, надо открыть дверь еще, ну, прямо в эту секунду, а не ждать еще какое-то время, чтобы Христос еще там за дверью постоял и стучал? Друзья, это очень будет хорошая, ну, мысль для нас с вами и для окружающих, кому мы будем проповедовать. Друзья, потому что это действительно, ну, мысль очень такая важная, и она взята из текста. Она возникла благодаря вопросу, что было бы, если бы Христос перестал стучать. Еще вопрос, что мешает нам открыть дверь? Тоже вопрос, да? Почему эти люди так долго не открывают эту дверь? Один из ответов написано, кто услышит голос мой. Значит, они просто его, что?
Не слышат.
А что препятствует нам слышать? Кто-то заглушает. У меня был один, ну, у нас, я работал на предприятии, там был водитель, Саша его зовут. И вот когда мы садились к нему в машину, он всегда очень громко включал музыку, очень громко. Я его один раз спросил, Саша, зачем так громко включаешь музыку? Он говорит, у меня машина старая и вся дребезжит. Я говорит, музыку громко включаю, и ничего не слышно, и едешь как на новой машине. Я говорю, ну знаешь, ведь оно же дребезжит не просто так, оно же когда-нибудь, ну, покажет, почему оно дребезжит, да. То есть заглушать голос, как бы испорченной детали, или заглушать голос какого-то датчика, это не очень разумно. Это то же самое, что заклеить лампочку, которая пока что бензин кончился. От того ничего не поможет, она же бензина не прибавит. Вот. Друзья, но христиане так иногда делают. Вот Христос стучит, а мы не слышим его голоса, потому что мы его заглушаем. Заглушаем суетой, заглушаем всякими проблемами, мы заглушаем, и его голос не слышим. Но можно еще прослушать. А почему мы еще не слышим голос? Потому что, может быть, наш слух не настроен на голос Божий. Друзья, ну я в один дом приехал, там мальчик маленький, ну лет 5, наверное. И что-то про него говорят, что он как бы хуже стал слышать. А я заинтересовался, правда это или нет. Я говорю, ну он там далеко, говорю, будешь конфетку? Он, да, буду. То есть он про конфетку слышит, и все, вопросов нет. А когда мама говорит, иди туда-то, он не очень слышит. Друзья, то есть иногда бывает слух у нас избирательный. Мы что-то слышим. Ну, есть известный пример, да, известный пример, когда там в Нью-Йорке или где-то, не знаю, в крупном городе люди не слышали чего-то, а там звон монет услышали. Там, ну, мысль такая. Я не помню, как это точно рассказывать. Но сам факт, друзья, то есть на что настроен наш слух? Вот мы можем не слышать, потому что голос Христа, и не отворить, потому что мы заняты чем-то, потому что у нас слух избирательный. Почему мы еще не слышим? Почему мы не отворяем? А когда услышали, вопрос еще такой. А вот когда мы услышали голос, всегда ли мы отворяем? Можно ли услышать и не отворить? Написано, кто услышит и кто отворит. Надо не только услышать, нужно еще и отворить. Надо, иногда бывает, человек услышал, он понял, но он ничего не сделал к тому, чтобы открыть эти двери. Еще вопрос. А что мешает открыть эти двери, когда мы уже услышали? Или, а что эти двери означают в нашей жизни? Что за двери? О каких дверях вообще идет речь? Вот, например, тут написано «двери», а вот в моей жизни это что за двери такие? Друзья, у тебя масса вопросов к этому тексту. Кто стучит? Зачем стучит? Что мешает открыть? Что мешает услышать? А чем они там занимаются? Да, что, почему у них вот... Смотрите, вот я когда уезжал из города Тольятти, переезжал на служение в город Ейск, то ко мне подошел ответственный за наше объединение уральское Владимир Николаевич Чухонцев. И он сказал такую фразу. Денис, ты уезжаешь на служение, у тебя жизнь изменится, у тебя будет загруженность очень большая, с утра до вечера ты будешь занят работой, церковью, семьей, семья будет расти, в церкви будет увеличиваться служение, возможно, ты будешь служить не только в церкви совершать, но где-то больше, у тебя будет много суеты, и у тебя будет искушение такое, что ты скажешь, Господи, вот я имею такое, ну, там, много служения, много суеты, и поэтому мне некогда с тобой общаться, лично. То есть иногда, друзья, у нас есть искушение подменить наше личное общение с Богом, наше личное отношение с Богом, нашу молитвенную жизнь, наше чтение Писания, наше именно личностное отношение с Богом подменить служением. Сказать, Господи, ну я же для Тебя все это делаю, поэтому мне как бы некогда с Тобой общаться. И, друзья, это очень часто бывает у людей занятых или у молодежи. Суета там, поездки там, жизнь молодежи, все. А личное Твое общение с Богом где? И оно, иногда человек оправдывает себя, но я же все это для церкви делал, для Бога, а личного общения нету. Друзья, вот эти люди, они же не были язычниками, они же были верующими. Написано, я богат, я разбогател, я имею, ни в чем не имею нужды. То есть, видимо, у них было все хорошо. Хоры пели, оркестры участвовали, дом молитвы построенный, детские группы занимаются, благовестие, все у них все было хорошо. Как бы у них все отлично. Но он говорит, Христос, что вы со мной отношения потеряли. Друзья, может быть, в нашей жизни тоже так бывает? Посмотрите, это тоже ответ на вопрос. Почему они не слышали? Возможно, просто потому, что они были заняты. А чем они были заняты? Не обязательно греховными делами. Может быть, они были заняты хорошими делами, но они тоже не слышали. Ну и так далее. И так далее. Друзья, еще вопрос, да? Эти люди находятся в страшном состоянии. Написано, они мертвые духовно. Мертвые. Ты думаешь, что ты жив, но ты... А, нет, это не про них. Но ты как-то тепл, а не горячий, не холоден. То извергну тебя из уст моих. Да, извергну тебя. Это страшный такой призыв. Друзья, вопрос. Вот эти люди, которые не открывают Христу, все ли для них потеряно? Все ли плохо? На что, еще вопрос. На что вот эти люди, полностью отступившие от Бога, потерявшие с Ним контакт, церковь, у которой, смотрите, Христос вне дверей, вот церковь, в которой Христос вне дверей, на что они могут рассчитывать? Например, преступник совершил преступление. Ему полиция говорит, у тебя несколько выборов. Первое, ты можешь сознаться, и тогда ты получишь 10 лет. Ты можешь не сознаваться, тогда мы тебя обличим. и ты получишь, например, 25 лет, допустим, да. Ты можешь пойти на сделку со следствием и выдать всех своих сообщников, и тогда тебе дадут 2 года и отпустят через 2 года. Вот, ну, так что-то делается, да? Вот 3 варианта. Он говорит, а можно ли мне вообще ничего не делать, и меня просто простят, и я уйду домой сегодня вечером, и будет мне хорошо. А ему говорят, ну извини меня, но таких шансов у тебя нет. То есть на что ты можешь рассчитывать? Ты можешь рассчитывать на 25 лет, ты можешь рассчитывать на 10 лет, ты можешь рассчитывать на 3 года. Если ты сделаешь вот это, вот это. Вот твои шансы. На прощение не рассчитывай. Так же, да? Друзья, вот эта церковь, она полностью отступила от Бога. Она думала, что она богата, разбогатела, ничем не имеет нужды. Она не знала, что она слепа, нища и так далее, и так далее. И Христос говорит, что я тебя извергну из уст моих. Приговор такой, очень строгий. Ты тепл, ни горячий, ни холоден, и поэтому все у тебя плохо. И Христос вне дверей. На что эта церковь может рассчитывать? Вот какие у нее варианты, если вот она вдруг исправит свое положение? Какие у нее варианты? А варианты очень сильные. 21 стих. «Дам сесть со мной на престоле моем». Хороший вариант отступившей церкви или не очень хороший вариант? Друзья, все для этой церкви потеряно или нет? Друзья, вообще ничего не потеряно. Если она исправится, если она отпустит Христа в свою жизнь, то все, что они натворили плохого, все это забудется, и они сядут на престоле с Богом, будут сидеть там. Удивительно или нет? Друзья, это хорошая мысль для тех, кто может быть сейчас в нашем собрании, или вы среди вас, или где-то среди ваших друзей, вы понимаете, что в жизни много в жизни уже потеряно, много в жизни уже, может быть, нечистого, и какая-то мысль такая приходит, что он хотя бы просто Бог помиловал, как-то так вот, чтобы прожить и в рай попасть. Друзья, а на самом деле Христос говорит, вот если ты покаешься и пустишь меня в свое сердце, и если ты дашь мне вечерять с тобою, то, несмотря на все, что ты сделал, где-то твои отступления и так далее, ты будешь со мною сидеть на престоле. То есть высочайшая награда тебе все равно принадлежит, если только ты пустишь меня. Друзья, иногда сатана говорит, все, для тебя уже все потеряно, все. Да, вот он, у него, а ты вот этот грех сделал, и ты этот грех сделал. Все, для тебя все потеряно. Зачем тебе что-то еще делать? Все, как бы смирись, живи такой теплой христианской жизнью, так вот, живи. Потому что все ты уже испортил в своей жизни. Христос говорит, нет. Откроешь, ты будешь сидеть со мной на престоле. То есть высочайшая награда. Друзья, маленький текст. Обратите внимание, мы на этом маленьком тексте остановились, и мы на другие тексты не обращали внимания. Не цитировали ни другие послания, ни Евангелия. Мы взяли этот текст. И посмотрите, сколько интереснейших мыслей из этого текста взято. Этот текст, этот метод, называется метод многих вопросов, он позволяет нам просто задавать вопросы к тексту. Задавать вопросы к тексту. Самые-самые разные. Кто, зачем, почему, чем занимаются, почему не слышат, почему не отворяют, что за дверь, вот, что будет с тем, кто отворит, что будет с тем, кто не отворит, когда Христос уйдет, что будет, если Христос ушел бы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вам понятен этот метод, да? Вы можете этот метод применять, ну, например, на молодежном собрании. Вы можете этот метод применять дома, в семье в своей. Просто 3 человека собрались, прочитали текст. Давайте зададим вопросы. Какие вопросы у нас есть к этому тексту? Если бы вдруг эти люди оказались здесь, что бы мы их спросили? Вот это бы спросили. Вот это бы спросили. Вот это спросили. И эти вопросы, они нам дадут новый взгляд на этот текст, и мы увидим его совершенно-совершенно другим. Пожалуйста, есть какие-то вопросы?
Относится ли этот стих только к верующим, которые спасены были и ослабли, или можно к неверующим тоже это?
Вот вопрос очень хороший. Можно ли этот текст отнести к неверующим людям? Да? Вообще, друзья, в Библии есть такое правило. Есть прямое применение и есть как бы косвенное применение. Да? Вот прямое применение – это написано к церкви. К людям, знающим Бога, это написано к церкви. Но можно ли его применить косвенно к людям, не знающим Бога раньше? Я думаю, что можно. Почему? Потому что я не думаю, что есть люди вообще на этой планете, которые какие-то отношения с Богом бы не имели до этого. То есть человек всегда какие-то отношения с Богом имеет. Он всегда с ним где-то сталкивался, где-то встречался, а потом про него забыл. И вот эти люди, они похожи вот на эту церковь, которые имели отношения с Богом, просто более близкие, а потом перестали иметь отношения с Богом. Чисто теоретически мы можем сказать неверующему человеку, вот у двери твоего сердца стоит Христос. ты когда-то давно там, имел с ним какие-то отношения. Или ты знал о нем что-то, ты когда-то о нем слышал, а теперь он стоит у двери, сердце стучит. Очень много неверующих людей говорят, был случай в моей жизни, я помолился Богу, и Бог там послал вот это, вот это, вот это. Это было 20 лет назад. И можно сказать, вот у тебя в жизни это было, да, а вот теперь Христос, вот тот, который ответил тебе на ту молитву, вот он стоит у двери и стучит. Это, я думаю, что это можно так делать. Это не нарушает, как бы, логику послания, вот, не нарушает. Но хотя основной, конечно, основной, это идет речь здесь о церкви. Это основное. О верующих. Пожалуйста, друзья, есть какие-то еще вопросы? Это просто у нас осталось 9 минут, и я как бы новую тему как бы не могу начать уже. А старая тема кончилась. Вот что делать.
Вопрос.
Да. Да, пожалуйста.
Я тоже несколько бесед еще раньше слышал, вот, например, казни египетские.
Да.
Вообще какие-то записи у вас с этих бесед? Или так оно просто было? Просто у нас доступ очень ограничен, мы не можем поэтому сюда и сюда.
Ну, там один брат возревновал, такую штуку сделал, он как бы там создал одну страничку в интернете, и туда все проповеди выкладывает мои.
Артур?
Нет, это не это с России. А. Вот. И он мне дал доступ, иногда я сам туда выкладываю проповедь. Вот туда выкладывай. Ну, он выкладывает, и я выкладываю иногда туда. И иногда бывает, я туда выкладываю материалы, которые не относятся к проповеди. Например, допустим, вот я с детьми занимаюсь, допустим, в крае. У нас есть, например, программы детских лагерей, допустим, или сценарий детских походов, или, допустим, как работать с молодежью, или, допустим, помощь с благовестником. Там все, короче, масса-масса всяких материалов, вот, которые мы готовим. Вот, я так не, ну, как бы туда выкладываю. Или даю этому брату, он сам выкладывает, но чтобы мне не говорить, что я выкладываю. Вот такая ситуация. Вот. Вот. И, в общем, чисто теоретически вы можете этим когда-то, ну, если вдруг захотите, можете пользоваться, если вдруг кому-то это надо. Вот. И еще у меня есть, знаете что? У меня есть база примеров для проповедников. То есть большая база примеров для проповедников. Там она разбита по тем, например, любовь, там свои примеры, там грех, свои примеры. И эту базу я могу открыть. Если кто хочет, я могу дать доступ к этой базе. Там, ну, каждый день обновляются примеры, но сейчас на данный момент там 800 примеров, допустим. Вот. И каждый день они как бы появляются по разным темам. Ну, ну, многие братья пользуются этой базой. И еще есть тоже материалы, ну, как бы по разной работе. Ну, там для неверующих, там благовестие, как тоже. Ну вот, если вдруг кому-то надо, вы мне скажите, я вам открою, тут, ну, дам доступ к этим вещам. Я не очень сильно это как бы фиширую, потому что в разных местах по-разному относятся к тому, что в интернете лежит. Вот. Но я здесь не виноват, это кто-то выложил. Ну просто я знаю, что люди есть, которые далеко находятся, им нужна какая-то информация, а как бы вот через интернет она распространяется. Ну я не знаю, у какого с это вызова далеко не
относится. Я смотрю базу.
А, да, ну все. Вы это прям базу смотрели, вот, пример. Вот. Ну все, друзья, есть какие-то еще вопросы? У нас после урока будет, после обеда будет еще один такой небольшой урок по благовестию, а по Библии мы как бы немножко закончили. Потому что вот то, что мы говорим по Библии, это очень, ну, так все быстро, ну как бы не поверхностно, но быстро очень. И самая основная моя была цель, чтобы вы могли научиться, вернее, мы могли полюбить Слово Божие и понять, что внутри него содержится огромная-огромная глубина. Можно взять любой текст и из него вывести очень много назидательнейших полезных мыслей. И напомню, друзья, самую первую мысль, о которой мы говорили в самом начале, позавчера, что изучение Библии очень тесно связано с нашим с вами спасением. Очень тесно. Если мы изучаем Библию, то мы спасаемся. Если мы Библию не изучаем, то вопрос спасения становится, ну, проблемным для нас. Поэтому очень важно именно не просто читать, но именно изучать Священное Писание. Хотел это напомнить. Пожалуйста, есть какие-то еще вопросы? Нету? Все? Ну тогда помолимся. Господь, благодарим сердечно Тебя за вот эти занятия, за вот эти часы, которые мы говорили о Библии. Я, Господи, хотел, чтобы все мы больше и больше любили Слово Твое, изучали его. Прости, может быть, где не до конца была эта мысль выражена так ярко. Даруй милости, чтобы все, кто слушал, они могли Слово Твое любить, изучать, чтобы они правильно его понимали, чтобы они не вкладывали в него свой смысл, но чтобы они могли научиться извлекать из текста мысли, заложенные там Духом Святым через апостолов и пророков. Господи, благослови всех нас в этом. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.